Всем здравствуйте! Меня зовут Иван Дживана. И сегодня у нас лекция по йоге. Тема была заявлена у меня связь сознания с пратихарой и пранаямой. То есть мы разбирали, что такое пранаяма на прошлой лекции. И значит, если идти дальше по ступеням, которая описана в йога-сутрах Патанджали, следующий этап – это пратьяхара у него объявляется, которая заключается, как он пишет, в отвращении чувств и приведении их к атману. Но перед тем, как мы перейдем к основной теме лекции, я хотел бы ответить на вопросы, которые были заданы в чате заочными студентами открытого йога-университета. Вопросы очень значимые, они были заданы после лекции в трансляции. И мне кажется, вот всем будет полезным будет услышать ответы не только задающим, но и всем студентам. Первый такой вопрос задавал Олег Юпил. При задержке на выдохе удьяна дополняет или используется самостоятельно? Здесь имеется в виду практика удьяна банхи брюшного, то есть замка, так называемого банхи, когда живот на выдохе подтягивается с помощью мышц и диафрагмы вверх, и втягивается при этом внутрь, почти касаясь так, позвоночника. Вкратце описал саму практику. А вопрос заключался в том, делается ли она на задержке в процессе практики пранаямы или используется самостоятельно. В принципе, желательно, конечно, освоить сначала задержку на выдохе и на этой задержке попробовать удьяна-банху. Ну так, несколько подходов, так можно даже несколько таких вот дней, что ли, выделить на эту практику отдельно, попробовать поэкспериментировать. Вот если получается, то тогда уже включаем эту задержку и банху в практику своей пранаямы. Вот. Обычно пранаяма, которую я описывал, связанная с ритмами дыхания и с задержками на вдохе и выдохе, делается без задержки на выдохе. Вот. Изначально она состоит из вдоха, задержки на вдохе и выдоха. На задержке, которая выполняется на вдохе, мы выполняем отдельно мула-банху и джанхара-банху. Это горловка, то есть нижний замок и горловой замок. Таким образом мы направляем прану вниз, то есть вот таким давлением нижним горловым, и апану поднимаем вверх, стягиванием мышц ягодичных и подтягиванием вверх всего нашего нижнего аппарата мышечного. Вот таким движением, что ли, мы направляем свое сознание вверх, так как за мышечным напряжением следует наше сознание, куда движутся наши мышцы, то есть горловые вниз и половые нижние вверх, туда движется наше сознание. И за сознанием следует энергия, или апана, или прана. Ну, то есть, понятно, о чем я говорю. И
вот уже после того, как мы освоили практику без задержки на, вернее, с задержкой на вдохе, мы можем подключить задержку на выдохе. И уже в процессе задержки на выдохе подключаем еще Виндьяна Банту. Вот. Причем задержка на выдохе, как правило, практикуется вначале очень коротко, буквально несколько секунд, вот, просто обозначая это движение животом вверх. То есть на выдох выдохнули и втянули живот. Несколько секунд подержали, отпустили мышцы и тут же делаем новый вдох. Это должно быть одно единое плавное движение. Ну, потренироваться стоит, в общем-то. И, в общем-то, гармония в этом движении появится, в конце концов. Так, второй тоже от Олега. Очень хороший вопрос. В хатха-йоге многие асаны требуют жесткой передней стенки живота. Это выключает брюшное дыхание. То есть таким образом мы убираем в хатха-йоге дыхание животом. Вот Олег здесь, конечно, делает такое заключение, которое, ну, как бы, не следует из его, как бы, утверждение о том, что асаны требуют жесткой передней стенки. Да, у нас, например, есть такие асаны, как поза планки, поза Випарита Карани Мудра, в которых пресс работает, напрягаются мышцы пресса. Но при этом я уже, как объяснял на прошлой лекции, дыхание брюшное животом идет не за счет мышц пресса. Я как раз момент не отметил. Я сказал, что это дыхание идет за счет диафрагмы, опускания диафрагмы вниз. Это как раз та пленка, которая подвижная, кожная, которая разделяет легкие и брюшную полость. Вот она должна опускаться вниз, но при этом пресс у нас может работать. Если вы поэкспериментируете с этой областью живота, в позе планки, в позе Випарита Карани Мудры, вы можете заметить, что несмотря на напряжение пресса, при вдохе животом все-таки, ну, то есть, вот, если мы выпятим живот и его напряжем, вот, ну, как бы, это не мешает нам выполнять ту же позу планки и ту же Випарита Карани Мудры. Дыхание животом происходит. Просто мышцы живота, кубики эти, выдавливают несколько кубических сантиметров воздуха, сжимают, несколько сдавливают. Вот. Таким образом увеличивается давление воздуха, в общем, что полезно, в общем говоря. Кислород начинает лучше усваиваться. И, в общем-то, я даже советую выполнять, вот, вернее, дышать именно животом в таких вот силовых асанах, типа поза планки и Випарита Карани Мудра, которые задействуют мышцы пресса. Также, что можно вспомнить из таких асан. А, единственное, можно вспомнить позу полуколеса. Да, здесь действительно у нас дыхание больше грудное задействовано. Но все равно остается какое-то как пространство, которое мы можем использовать для брюшного дыхания в этой асане также. Вот. Ну, а вопрос, наверное, был связан еще с тем, что у многих людей, как бы, вот эта диафрагма не развита, собственно говоря. Она слишком жесткая и не прогибается вниз. Вот этот вопрос как раз надо тренировать. Чем лучше? Вот, как я уже сказал, это поза планки и Випарита Карани Мудра. Но также еще помогают скрутки. Что происходит, когда мы в позе скрутки находимся? Это Артхана Сьендрасана. Начинается, если мы скручиваемся, мы заметим, что у нас как бы мышцы, не мышцы, а вот грудная клетка сжимается вот так в области 8-9 ребра, вот, она поджимается. И у нас для дыхания фактически остается только горловая область и брюшная. Причем брюшная задействуется сначала то одна, вот если мы скрутились вот, вот эту область, то одна половина брюшного пресса, то другая, если мы скрутимся в другую сторону. Таким образом как раз и тренируется диафрагма. Я скрутился в другую сторону, немножко неправильно. Вот как раз таким образом диафрагма постепенно растягивается и лучше начинает работать. Дыхание становится за счет этого глубже. Но при этом надо, конечно, сказать, что все такие скрутки выполняются с прямой спиной. Вот. И опять же, то с одной стороны у нас давление воздуха, то с другой стороны. Это тоже помогает замечательно прочувствовать все вот эти каналы. И солнечный канал, пингалу, и лунный канал, иду. Так что очень, в общем-то, полезная эта вещь. Дыхание животом. Его надо осваивать, ручное дыхание. Следующий вопрос это задала Натали Хава. Что делать, если заложена одна из ноздрей? Ну, это вопрос, я так понимаю, был по практике Нади Шатхана, по переменному дыханию. Да, есть такая проблема зачастую, там, ну, при каких-то осложнениях после гриппа, насморк у нас бывает и так далее. Здесь помогают практики, очищающие практики. Это практика очищения водой носа джала-нети и также сутра-нети. Это очищение специальной веревочкой, которая пропитывается воском и вставляется в нос. Но, наверное, многие видели на различных каналах в интернете. Часто можно найти демонстрацию таких практик, вот, когда вставляется постепенно веревочка и протягивается в дальнейшем через весь носовой канал, через рот, и так раз, нос прочищается. Вот, причем в некоторых источниках даже советуется именно начинать с такой сутранети, сухого очищения носа, потому что у людей с осложнением, с осложнениями носовых пазух вода может как бы там задерживаться в носовых полостях и, в общем-то, опять же, вызывать какие-то неприятные явления. Вот. Ну и вообще осваивать такую практику тоже надо постепенно. В общем-то, либо завести для джала нити, для водной практики специальный чайничек, в котором проливается, опять же, во многих магазинах эзотерических такие вещи продаются. Либо просто наливаем блюдце, желательно чуть слоноватая водичка, морская такая. В общем-то, мы все из моря, и нам приятнее именно такая солоноватая вода. Это как бы снимает такой негативный эффект, который может вызвать пресная вода. Вот, тем более вода у нас из-под крана нефильтрованная. Зачастую, да, кстати, действительно лучше использовать специально купленную воду, вот, желательно родниковую какую-то источник, вот, а не из-под крана, ну, потому что, опять же, всякая там химия типа хлорирования. В общем, ясно, что делать в этих случаях. И следующий, последний вопрос, пожалуй, самый такой важный из этих. Почему Дыхание через рот не полезно и неэффективно, задал его Верховцев Василий. Вот. Дыхание через рот, даже я бы сказал, это вредная привычка,
которую мы приобретаем в общем-то, в процессе взросления. Зачастую это связано с какими-то вредными привычками типа курения. Вот, когда человек курит, он дышит через рот, и эта привычка переходит у него и на повседневную жизнь. Зачастую. Или, да, когда, как же в предыдущем случае, нос постоянно заложен, хронический какой-нибудь геморрит там и так далее. Вот, и человек приучивается дышать через рот. Вот. Мы можем вспомнить, в связи с чем вообще в природе, в животном мире, как бы, происходит дыхание через рот. Полости. Это возникает в момент стресса или в момент, когда животное откуда-то убегает от какого-то хищника, допустим, и вот ему оно напрягает все свои силы, бежит изо всех сил. Адреналин выделяется, ему давление повышается, не хватает ему кислорода, происходит какой-то спазм. И подключается вот этот механизм ртового дыхания. Заодно тело разогревается у животного. И чтобы охладить, допустим, те же собаки дышат ртом, высовывая язык. Вот, и язык – это охлаждающий. У них много пота, много жидкости выделяется с языка, просто капает вода буквально. Вот, и таким образом очень древний этот механизм, который задействуется в процессе ртового дыхания. Этот механизм как раз, да, инстинктивный, перешел нам от наших перевоплощений в животного мира. Я так высказался. Вот. А в чем преимущество дыхания? Ну и таким образом, в общем, что дыхание через рот повышает, в общем, общий стресс нашего организма. Не полезно это по этой причине. Именно потому, что включается этот древний механизм, который идет еще с памяти нашего тела, когда оно когда наше сознание жило в телах животных. Второе, по этому вопросу, возвращаясь к дыханию через нос, чем, в общем-то, отличается? Нос вообще это уникальный механизм тела, я бы его поставил на третье место после нашего мозга и после вот этого центрального канала всего позвоночного столба. Вот это третья по уникальности, наверное, система. С глазами, как бы ученые научились работать, даже делают операции на глазах, которые восстанавливают зрение. С позвоночником тоже работают. Вот. Слух могут исправлять слуховыми аппаратами. Но если вы потеряли обоняние, то все, ничего вам не поможет. Просто не умеют ученые, до сих пор не разобрались в этой сложнейшей вещи. Вот. Ну, обоняние это одно, но это одна функция нашего носа. Но также у него есть функция такая, я бы сказал, механическая, которая... который нос выступает таким, как используя технический термин, инжектор. Он повышает давление на воздуха на входе. Если мы дышим через рот, давление воздуха, которое поступает в нашу грудь, в два раза ниже, чем когда мы дышим через нос. Представьте себе. То есть получается, если мы вдыхаем через нос, мы вдыхаем в два раза больше воздуха, потому что давление в груди повышается, чем если мы дышим через рот. Вот.
так, дыша через рот, мы вдыхаем меньшее количество воздуха, хотя меньшее количество кислорода, хотя, значит, объем легких в этом процессе задействован одинаково, что через нос, мы дышим, что через рот. Но за счет вот этого повышения давления, которое создает дыхание через нос, вот эти все узкие каналы там, они действуют вот именно как механизм вот инжекторного плана такого. И вот человек, который дышит через рот, ему приходится совершать большее количество вдохов-выдохов по жизни, чем если человек сформированный привычку дышать через нос. Ну, отсюда те, кто дышит через рот, постоянно устают, испытывают другие негативные эффекты такого плана. Они задыхаются, у них частая отдышка. Вот. И даже при беге, опять же, многие тренеры советуют именно дышать через нос. Ну, все практически советуют дышать через нос. Ну, выдох, единственное, может идти через рот в процессе бега. Итак, а еще один эффект, я больше тонкого плана, последний, это связан с нашей способностью, ну, вообще молчать и думать, я бы сказал. Если у нас, ну, есть такое выражение, держи язык за зубами. И вот это выражение очень хорошо описывается. Те, у кого что-то постоянно идет словоизвержение, как правило, ну, слабо задумываются о том, что они могут сказать. И дыхание через рот, да, вот, тоже размыкает. У нас канал центральный, собственно говоря. У нас нижние центры, оторванные, получаются постоянно от верхних центров. Вот аджны и сахасрары. Ну, что действительно не полезно совершенно. Вообще, вот, по-моему, в каком-то ведическом трактате даже было совет. Именно такая сутра, не помню точно в каком, то ли Иран, то ли в Прадипике, что корень языка, вернее, кончик языка упирается в небо верхнее постоянно при практике пранаямы. Ну и также многие трактаты подключают еще одну мудру, это хичари мудра. Когда кончик языка при закрытом рте заводится, заводится назад и касается мягкого неба, и при дальнейшем развитие этой практики даже проходит в области горла, стремясь повернуться вверх. Вот. Тоже очень полезная мудра, которая позволяет связать, опять же, верхние каналы с более нижними, за счет чего начинает течь, вот это как в легендах и трактатах красиво описано, течь сома, амрита, которая питает солнечный центр, манипуру. Вот. И в манипуре соединяется апана с праной, и, значит, йог приобретает долголетие, бессмертие, в общем, все такие, ну, по трактатам, согласно трактатам. Вот. Так что дышите через нос. Как в пранаяме, так и по жизни. Переходим, в общем-то, к теме нашей лекции. Это пратихара и сознание. В общем, пратихара – это такая, в общем-то, получается, достаточно закрытая тема, я бы сказал. Очень скудно она освещена в трактатах. В йога-сутрах Патанджали всего две сутры, 54 и 55 посвящена пратихаре. Там сказано буквально следующее. Отключение пратихары есть то, благодаря чему чувство не входит в контакт со своим объектом, со своими объектами, но следует природе ума. И вторая сутра. Это ведет к полному господству над чувством. Все. Больше в йога-сутра Патанджали о пратихаре ничего не сказано. Хотя пратихара наравне с пранаямой, наравне с асанами упоминается как один из шагов. И в дальнейшем уже следующая глава, это, кстати, конец второй главы йога-сутра Патанджали. Следующая глава Випхутипада и о совершенных способностях уже посвящена непосредственно концентрации и медитации самадхи, то есть тени самьямы, и к пратихаре Патанджали уже больше не возвращается. Вот, я прочитал многие другие трактаты, просмотрел. О пратихаре сказано в Хиранте, Хиранта Самхите, тоже буквально 4 сутры. Но опять же, там дается только общая одна сутра, универсальная, и последующие 4 сутры как бы развивают эту мысль на все остальные чувства. Зачитаю. Основная сутра в Хиранте звучит вот так. Как только читта, которая непостоянна и склонна блуждать, выходит через ворота чувств, ты должен обуздать ее и привести под контроль атмана. Все. Дальше. В Хиранте опять же описываются чувства. Это слух, обоняние, вкус, которые нужно обуздать и привести под контроль атмана. Даже как-то зрение проскочило внутри Схирада в этих сутрах. Здесь, ну и также вот в моей любимой Вивека Мартанте, который написал мудрец Гракшанартх, и есть всего там десяток сутр, опять же, такого же плана, одна сутра, которая общая, и остальные развивающие основную мысль. Здесь у Гракшанартха более образно описан процесс пратьяхары. Зачитаю эту сутру, номер 126 из Вивека Мартанды. Подобно тому, как солнце в третью часть дня на закате забирает свой свет, так и йогин на третьей стадии, то есть пратьяхаре, прекращает неправильное движение ума, манавикары. Ну и далее. Подобно черепахе, втягивающей в панцирь свои члены, йогин втягивает индрии в атман. И дальше. Все, что вы не видели глаза, благое или неблагое, йогин, знающий атман, отвращается и от этого. И далее также проходится сутрами Гракшанартх по всем чувствам, по всем индриям. Что мы можем как-то вынести из этого? Ну, во-первых, я так для себя сделал вывод, что пратьяхара — это одна из самых закрытых практик йоги, которая именно поэтому очень скупо описывается. Мы не знаем, в связи с чем была закрыта эта практика. Возможно, в связи с тем, что человек, который... Это лично мое предположение, что человек, овладевающий своими чувствами, также и способен овладевать чувствами других людей. И это, конечно, очень опасное явление. Сюда подходит гипноз, сюда подходят все манипулятивные техники. И на той стадии развития человечества, когда писались эти трактаты, это было очень опасное явление. Вот в связи с тем, тема пратьяхары была полностью закрыта. Как у Патанджали, так и у Хиранды. Например, в Хатха-йога Пратипике и Шива-самхите пратьяхара вообще не упоминается. В принципе, там сразу же после мудр следует пранаяма. Вот, и даже, скажем, те же мудры Маха, мудрая, Махаветха, в Шива Самхите описывается и говорится, что это очень тайные практики, и так далее. Ученик должен хранить эту информацию в тайне, как даже и приписывается такое несколько ироничное, я бы сказал, сравнение, как хранят свою тайну муж и жена. В нашем, я не знаю, как хранили муж и жена тайны в Индии, но в нашем обществе как-то как жена, так и муж могут запросто свои тайны своим друзьям, подружкам рассказывать. Никакой тайны это сравнение как-то не несет. Ну, то есть, вот какое-то такое детское побуждение вот в этих запретах. Как бы вот запрещается, но этот запрет, как запрет курения, знаете ли. Вот, когда, или запрет чего-нибудь такого вот притягательного, который только подстегивает интерес к практике или чему-нибудь и заставляет или искать информацию, или эту информацию разглашать другим. Я бы так вот, лично я так воспринимаю вот эти положения, эти запреты так называемые. Вот. А таких запретов на Пратьяхару ни в одном трактате, ни в Йога-сутрах, ни в Хиранди Самхите не приведено. Просто описаны какими-то образами, что происходит, и все, собственно говоря. Но даже вот на этой скупой информации можно все-таки построить какую-то практику Пратьяхары. Для этого мы проанализируем все, что сказано в трактатах. Во-первых, делается акцент на неразличении приятного и неприятного. То есть, как, например, еще раз зачитаю, в Вивека-мартанде, ну, в Хиранди Самхите похожая формулировка. Все, что бы не видели глаза, благое или неблагое, йогин, знающий атман, отвращается от этого. Ну и так же дальше. Все, что бы не слышали уши, приятное или неприятное, йогин, знающий атман, отвращается от этого. И так далее. Отсюда мы можем вынести первую рекомендацию. Акцент смещается на отсутствие внутренней реакции на ощущения. То есть, что бы мы ни воспринимали, мы должны отвращаться от нашей реакции, в первую очередь, на происходящее перед глазами, на объект. Каждый объект вызывает у нас какие-то чувства, он нам нравится, красивым или уродливый. Вот. Это возникает от наблюдения объекта разные суждения. Мы, в первую очередь, отказываемся от этих суждений. Это первый этап, который мы можем выявить, протекая. Этап наблюдения реакции. То есть мы наблюдаем свою реакцию, фиксируем ее и постепенно отказываемся от нее. Каким образом? Здесь я могу посоветовать практику замены одной реакции на противоположную. Ну, кстати, у Патанджали, опять же, есть такой совет, но он относится уже к практике концентрации, практике описан в практике ямы-ниямы, не помню точно где, что, опять же, благое или неблагое, как там было сказано, если приходит вот, неблагое или дурное, йогин концентрируется на противоположном, на противоположности. Ну, вот, и эту практику мы можем как раз завести в развитие практики Пратьяхары, замена реакции. Это второй этап. Ну, и следующее, что мы можем выявить из описания, которое вот в хиранте звучит, прозвучало в хиранте, как только читта, которая непостоянна и склонна блуждать, выходит через врата чувств. Здесь упоминается структура разума чит. Это структура, которая высвечивает объекты в нашем будхе. В той части сознания, в которой формируется копия объекта реального мира. И вот в первую очередь читту, как утверждает Хиранда, мы должны обуздывать и привести ее под контроль атмана. С чем мы можем работать здесь? Читта высвечивает, и мы переводим индрии с одного объекта на другой. Таким образом, отвлекаясь. Вот первый объект привлекается ко второму. В этот момент как раз и включается механизм пратихары, отвлечения. То есть смотрите, что получается. Допустим, концентрируемся на одном чувстве, вернее, сначала мы концентрируемся на одном чувстве, а потом переключаемся на другое. Допустим, со зрения на слух. Наблюдаем какое-то явление, закрываем глаза и концентрируемся уже на звуковых ощущениях. Потом развиваем эту практику, опять же, наблюдаем объект, но теперь уже концентрируемся на звуке с открытыми глазами или с полуприкрытыми. И таким образом мы постепенно приближаемся к этому ощущению пратихары, отвлечения чувств от объекта. То одного чувства, то противоположного. Опять же, эта практика, я считаю, должна очень постепенно развиваться так, в таком же, в общем-то, примерно темпе, как и пранаяма. То есть попрактиковали даже так неделю, допустим, один вид отвлечения, скажем, зрения, переключения зрения на слух, потом развили эту практику на следующей неделе, и опять же, так же вот постепенно подходим к отвлечению. Потом меняем, скажем, местами. Ну, вот, в общем-то, это я постепенно вот так разложил по полочкам весь процесс пратихары. Ну и, наконец, к чему мы приходим? Мы научились переключаться между объектами, между чувствами, с одного чувства на другое. Последний этап, который описан в сутре Хиранды, это приведение чувства под контроль атмана. То есть должны быть выключены все чувства, и концентрация идет на высшее я, на атман. Вот и здесь сложно что-то сказать, конечно. Очень это сложное явление, переключение на атман. Единственное, что может посоветовать, пожалуй, это практика из нада-йоги, из йоги звука. Концентрация на звуковом образе, на внутреннем звуке. Если мы долгое время сидим в тишине, продолжительно, мы можем почувствовать вот этот тонкий звук, возникающий в нашем, я не знаю, в теле, в голове. В общем-то, больше, конечно, как он ощущается в голове. Но не обязательно, не знаю, как у всех по-разному. На самом деле, вот, лично у меня, да, он ощущается где-то в затылочной области, допустим, не знаю, как у других. В общем, и концентрация именно на этот звук помогает отвлечься от всех остальных раздражающих факторов. Сидим ли мы с открытыми глазами, с закрытыми, постепенно погружается в этот звук, отключается, в общем-то, полностью весь механизм, аналитический аппарат, по крайней мере, разума точно. Ну, это все, в общем-то, что мы можем сказать о пратьяхаре и о сознании. Завершая, в общем-то, я лекцию уже могу завершать. Могу сказать, что пратьяхара – это как раз та ступень, которая связана с йогой визуализации. В общем-то, я когда описывал ступени развития пранаямы, на последнем этапе я говорил о подключении визуализации в практику пранаямы. В разных трактатах описываются дополнительные объекты визуализации внутренней концентрации в практике пранаямы. На образах Солнца и Луны, допустим, в других трактатах это образы различных божеств, особенно в тантрических трактатах. И для такого рода практики пранаям, конечно, нам потребуется именно пратьяхара, отвлечение чувств от внешних объектов. Здесь сознание у нас должно переключаться от внешних объектов и направляться на внутреннюю работу. Таким образом, мы постепенно подходим к медитации, к практике дхараны на внутренние объекты и практике медитации, опять же, на внутренние праны, на внутренние энергии. Ну, скажем, уже в трактате Патанджали, в разделе, в третьем разделе, Викхутипада, мы можем найти, опять же, такую практику медитационную, практику самьямы, которая описывает Патанджали таким образом. Йогин, практикующий самьяму на прану удану, на прану, которая функционирует в горловой области, обретает способность левитации. Способности подниматься, левитировать и уменьшать свой вес фактически до состояния легче воздуха. Это удана, как раз та самая прана, которая функционирует в области горла, связана с дыханием и с речью. Самьяма, вот это практика отвлечения, которая идет через концентрацию, через медитацию на внутренние ощущения этой самой праны. И это ощущение должно подкрепляться некой визуализацией. Вот эта работа как раз и позволяет обрести даже следующие сверхспособности. Такие как левитация. Наверное, и поэтому, в общем-то, так скупо описано пратьяхара во многих трактатах. Это та ступень, та, в общем-то, необходимая составляющая практики, которая, без которой невозможно обретение сверхспособностей. И такой, в общем-то, видите, подводный камень, что ли, нам положили йоги на пути, которые мы должны каким-то образом переоткрыть в себе, преодолеть. На этом я завершаю нашу лекцию. Всем спасибо за внимание. Я напоминаю, что меня зовут Иван Чивана. Мои занятия следующий год практически проходить в 14.10. Здесь, в Евроцентре, в центре Зебрастеп, рядом с метро Новослободская, в 14.10, как я уже сказал. На этом мы завершаем наше занятие. Всем спасибо за участие в лекции.